Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У русского философа Ивана Ильина встречается такая мысль. «Что есть религия?» – пишет он. Кому бы мы ни задали этот вопрос, мы можем заранее быть уверены, что нам укажут, прежде всего, на сферу чудесного и таинственного. Конец цитаты. Подтверждение этого мы можем увидеть в собственном жизненном опыте. Религия, в том числе, дает человеку возможность стать причастным к какому-то иному опыту, превосходящему обыденную реальность. И очень часто мы убеждены, что этот иной опыт явлен нам в виде чудес. Как философ Иван Ильин развивает свою мысль, мы сегодня еще услышим, а пока уместно сказать, что, конечно же, религия не тождественна вере в чудеса. Опыт 2000 лет христианской культуры показывает, что вера в Бога и вера в чудо, безусловно, связаны, но находятся в очень сложном, нелинейном взаимодействии. Не со всякой верой в чудо вера в Бога совпадет. Но и без веры в чудо вера в Бога не обойдется, правда, в данном случае важно договориться, что мы понимаем под словом «чудо». Тема эта огромная, мы уже посвящали ей одну из наших программ. Многие важные вещи были тогда озвучены, и сейчас, чтобы не повторяться, я мог бы адресовать вас к архиву программ «Родники небесные» на сайте radiovera.ru. А в нашей сегодняшней передаче мы постараемся в первую очередь уделить внимание не общим теоретическим размышлениям, а личным, частным мыслям духовно опытных людей, сказанным по случаю разговора о чуде. И центральное место в таких размышлениях занимает вопрос связи нашей обычной жизни с теми чудесами Христа, о которых мы знаем из Евангелия. Ведь не секрет, что Евангелие, рассказывая о событиях 2000-летней давности, говорит нам о нас сегодняшних. Поразмышляем об этом в нашей программе. И начнем с размышлений одного из самых известных православных пастырей XX века с проповеди митрополита Антония Сурожского, русского епископа в Лондоне. Это короткое выступление посвящено эпизоду из 5 главы Евангелия от Луки, в котором Христос призывает первых апостолов и, в частности, апостола Петра. Рыбаки ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. Тогда Христос, войдя в лодку будущего апостола Петра, просит его снова отплыть подальше от берега и еще раз закинуть сети. Петр сначала возражает, мол, это бесполезно, ночная ловля вроде бы доказала, что рыбы нет, но Петр все-таки исполняет то, что просит Иисус, и в этот раз ловит столько рыбы, что едва выдерживают сети. Петр в ужасе восклицает: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». А в ответ на это Христос произносит знаменитые слова, в которых обещает сделать апостолов ловцами человеков. Так первые апостолы, бывшие рыбаки, оставляют все и следуют за Христом. Давайте послушаем, как это евангельское чудо комментирует митрополит Антоний Сурожский. Аудиоверсия сборника текстов владыки Антония под названием «Труды».
Рассказ о том, как Христос выбрал Петра для того, чтобы он был вестником, и чтобы он вместе с другими множество людей привел ко Христу. Если мы прочтем внимательно это Евангелие, мы видим, что Христос был окружен целой толпой, что на море Генесарецком было множество ладей, и он выбрал одну, Петрову. И он вступил в нее и приказал Петру поступить вглубь, удалиться от берега, от того места, где нет ни опасности, ни труда, но нет также и возможности совершить большое плавание во имя Господне. Петр ему сказал, что они всю ночь трудились напрасно. Спаситель же его побудил исполнить его волю. Петр согласился: «По слову твоему я брошу мрежи». и вдруг оказалось, что эти мрежи полны рыб. Бывает так и с человеком, когда он всю ночь трудится над каким-нибудь делом. Он делает добро, он старается других людей привлечь к пути Господню, и все остается как бы бесплодным. И вдруг сам Господь подходит к одному из тех, кто трудится, и говорит ему: «Сделай теперь, при мне, со мной, то, что ты делал раньше, все время, своими силами». И как часто бывает, что и мы, когда Господь нам говорит: «Сделай вновь то, что тебе не удалось раньше», готовы Ему ответить: «Зачем, Господи? Я уже старался напрасно». Но Петр этого не сказал. «По твоему слову, — сказал он, — я опущусь в дальнее плаванье, я брошу мрежи, сеть мою в море». И вдруг открылось ему, что Господь может в одно мгновение эту сеть исполнить. Так бывает с нами. Мы живем, действуем и не замечаем того, что Бог вокруг нас делает, как Он творит над одной, над другой, над третьей, над тысячами душ свои чудеса. И вдруг Господь нам откроет глаза, и мы видим. Но что тогда сделал Петр? Петр пал к его ногам в ужасе о том, что он находится перед живым Богом, творящим чудеса, и сказал: «Я человек грешный, я недостоин того, чтобы ты был рядом со мной в этом корабле. Выйди, оставь меня». Ему страшно стало этой близости чудотворящего Бога. Но Христос, который его избрал, который определил его на это служение, ему ответил: «Не бойся, отныне будешь ты ловцом людей, то есть отныне ты раскинешь сеть свою не в море, а раскинешь сеть по земле для того, чтобы привлечь в небесное царство множество людей. Ты не видел моих дел, теперь ты будешь соучастником этого моего дела». Вот о чем говорит сегодняшнее Евангелие. Всем нам, потому что мы все Христовы, потому что рядом с каждым из нас идет Спаситель Христос, как Он шел в Эммаус со Своими учениками, которые и тогда Его не узнали. Узнали Его только в преломлении хлеба, но слышали Его слова, и сердце в них горело от того, что они слышали. Все мы в этом положении. Мы все идем через нашу жизнь. И Христос рядом с нами идет, и с нами беседует, и нам открывает тайны Царства Божия, и нам объясняет то, чего мы не понимали раньше. Но в какой-то момент Он может одного или другого из нас избрать, не обязательно на священное служение, а для определенного служения, и сказать: «Теперь иди, я тебя посылаю». Но это мы можем сделать только если мы до того, встретившись лицом к лицу со Христом, исполнились ужасом о том, что мы встретили живого Бога, что мы недостойны даже быть в Его присутствии. Только тогда скажет Он нам: «Иди вместе со мной, иди в Мое имя и твори дело Божие на земле».
Это была аудиоверсия сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского. Продолжим размышлять о евангельских чудесах Христа и обратимся теперь к, возможно, самым заметным, самым многочисленным из них – к чудесам исцеления. Если посмотреть на них внимательно, то становится видно, что все они, так или иначе, говорят нам что-то важное об отношениях человека с Богом вообще. А еще приоткрывают своего рода механизм достижения чуда. И с одной стороны, наш следующий собеседник говорит, что такого единого механизма нет и быть не может, а с другой подразумевает, что раз у человека есть Христос, значит, есть и возможность чуда. Послушаем фрагмент лекции преподавателя Библейского колледжа «Наследие» священника Антония Лакерева.
Может быть, первое, что необходимо нам увидеть, что чудеса исцеления совершаются в общем в личном контакте Иисуса с людьми, с теми, кто болен. Мы можем взять в качестве примера знаменитое исцеление расслабленного, когда четверо его друзей разобрали крышу в доме тещи Симона Петра и спустили этого самого паралитика на носилках в середину помещения, и вот тогда Иисус исцеляет этого человека. Здесь, как вы видите, даже не желание, не обращение самого человека оказывается важным, а обращение хотя бы кого-нибудь. В некоторых случаях, когда обращаются к Иисусу люди, он бывает переспрашивает, говорит: «Что ты хочешь от меня, Господи?» Вот как с этими слепцами в рассказе Евангелия от Марка, это 8 глава. «Что ты хочешь от меня, Господи, чтобы мне прозреть?» Или даже иногда Иисус, как при купальне, спрашивает: «Хочешь ли ты исцелиться?» Да? Оказывается, в данном случае, как и во многих других, важно, чтобы сам человек действительно сказал ему: «Я хочу исцелиться. Я прошу тебя о том, чтобы ты меня исцелил». Иногда вот это предъявление проблемы Иисусу выглядит при всем том достаточно неожиданно и очень поучительно, я бы сказал, как, например, с прокаженным: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Да, вот «если хочешь, можешь меня очистить». Вот это важный момент. С одной стороны, необходимо обратиться к Иисусу почти всегда. А с другой стороны, настырность не является общеобязательным условием, да, для совершения исцеления. Нередко бывает, что христиане говорят: «Ну, там, если ты будешь молиться с упертостью, с неотступностью, то вот обязательно». На самом деле нет. Невозможно вывести такое правило. Теперь еще несколько таких тоже достаточно характерных моментов. Вот смотрите, Лука, 13 глава. Согбенная женщина в синагоге. Да, там была женщина, 18 лет имевшая дух немощи, и она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Здесь тоже, как вы видите, по крайней мере, не написано, что она там дерзнула подойти к нему в синагоге. Помните, начальник синагоги говорит, что вот там есть 6 дней, когда можно работать. Вот тогда приходите исцеляться. А в праздник не надо приходить исцеляться. Ну, имеется в виду, что ж ты не могла до завтра подождать, да? Если уж ты ждала 18 лет. Обратите внимание на то, что позиция Иисуса ровно обратная. Она ждала целых 18 лет. И каждый лишний день – это плохо. Да? Каждый лишний день – трагедия. И лучше поторопиться хотя бы на один день раньше исцелить ее, нарушив какие-то обычаи, чем соблюсти обычаи и один лишний день по сравнению с 18 годами совершенно ничтожный срок, да, чтобы эта женщина там еще проходила согбенной. Хотя бы один день меньше она будет согбенной, это очень важно. Таково отношение Иисуса. Как трудно нам верить в том, что он относится к нашей жизни, к нашим немощам и к нашим проблемам и трудностям вот так. А люди, может быть, просто потому что сами так не умеют относиться друг к другу, они могут поверить, трудно нам поверить, что Иисус так к нам относится. А технологии, да, о том, что именно делает Иисус, я думаю, что было бы неправильно какие-то строить выводы и систематические конструкции. И мне кажется, тоже важно, что не об этом хотят сообщить читатели и евангелисты. Зато очень важно, что чаще всего, к хотя и не всегда, возникает разговор о вере. О вере. Для того, чтобы исцеление оказалось возможным, важно бывает, чтобы человек в той или иной форме эту веру исповедовал. Да, в той или иной форме. Веришь ли ты, что я могу это сделать? И человек говорит: да, верю, иди, как ты веровал, да будет тебе. Иногда: веришь ли ты, что я могу это сделать? Верую, Господи, помоги моему неверию. Да, когда человек сам осознает, насколько трудно называть верой то, что реально есть в его сердце. Но все-таки он предъявляет эту ситуацию Иисусу, говорит: вот насколько ты верую, насколько ты нет, помоги моему неверию. Иногда, вот скажем, как с этими друзьями паралитика, то, что они решаются это сделать, поднять его, разобрать крышу, спустить носилки, само по себе является проявлением этой веры. Совсем не обязательно, чтобы это была вера самого больного. Может быть, и кого-то другого. С практической точки зрения, я думаю, что это тоже достаточно важно для нас понимать, что не обязательно сам человек для того, чтобы исцеление произошло, вот должен так как-то упорно верить. Еще, кстати, важный момент, что поступок, в котором выражается вера человека, может быть, если хотите, результатом исцеления. Возьми постель твою и иди в дом твой. А он лежит расслабленный. И вот для того, чтобы произошло исцеление, он должен хотя бы попытаться двигаться. Да? Люди часто пока не получат справку с печатью о том, что опрошенная вами благодать Божия в нужном количестве поступила, да, не двинуться. Этот паралитик до сих пор бы лежал, если бы не поверил и не попытался встать. Довольно важно обратить внимание на то, что об этой же вере, хотя и в своеобразном таком варианте, речь идет вот в рассказе об исцелении дочери Хананейки. Потому что это смутительное место, часто оно вызывает какой-то протест у современного читателя, как он мог сказать ей, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот он, значит, ее назвал собакой. Ну, правда же? Мне очень часто этот вопрос задавали. Зачем он с ней так грубо и жестоко? Ну, вы понимаете, что там было на самом деле, да? Нет? Хананейка, она вообще кто? Она действительно язычница. Что ей можно спросить? Веришь ли ты во что? Или кому? Кто для нее Иисус? И фактически, когда Иисус говорит ей: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, он тем самым разделяет тех, кто верит в единого Бога. Может быть назван детьми Израиля, да? Кто может обратиться к Богу со словами «Отец наш» и всеми остальными. Всеми остальными, для которых Бог Израилев в лучшем случае один из десятков или сотен, да, других богов. И потому что Бог Израилев не может быть одним из. Он единственный. Он один, и нет иного, кроме него. А для того, чтобы прибегнуть к его помощи, получить исцеление, необходимо признать эту его единственность. Необходимо исповедовать веру в единственность Бога Израилева. И самое догматическое и обидное во всем этом рассуждении очень правильном, что она ведь этого не делает. Потому что она говорит, ну, там псы, не псы, дети, да, наверное, мне не полагается. Но по жизни, да, вот, она ему предъявляет трагедию по жизни вне ее догматического контекста. И я думаю, что чрезвычайно важное и трудное для догматически ортодоксальных христиан откровение о характере Иисуса заключается в том, что он не настаивает. Он, как и она, понимает разговор по жизни. Да? Потому что вот у нее умирает, там, тяжко болеет дочь, и все остальное, ну, как-то отступает на второй план. И это действительно в жизни бывает очень часто. Мне кажется, в общем, непонятным, в каком-то смысле ужасно неортодоксальным и неправильным, но все-таки замечательно то, что Иисус поступает так, как он поступает. Он ее жалеет. Он ее жалеет. Милость превозносится над судом. Есть такое слово в псалмах. И в конце концов он оплачивает своей кровью право жалеть неправославных. В том числе эту самую сирофиникиянку. Знаете, может быть, эта сирофиникиянка и проявляет веру, но вовсе не в догматическом смысле, а веру в то, что жизнь и смерть – вопросы более важные, чем что-то другое, чем там религиозная философия или даже какие-то богословские изыски.
Это был фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».